Я думаю, что не надо было спрашивать Хомского, вот, потому что то, что я услышал, повергло меня в ужас. От Хомского я имею в виду. Я был такого лучшего мнения о нем. Вот. Нет, я объясню почему, чтобы было понятно. Я вам цитировал фразу, когда он говорил, господа, у него, понимаете, в чем дело? Вот есть такая вещь. Вот каждый, вот что, Хомский опровергается очень просто. Одним простым вещь, Хомский накладывал запрет на то, чтобы мы занимались интроспекцией. Ну, то есть, ну не наблюдайте себя там, не смотрите, Хомский. Почему он это делал? Только по... Можно я скажу замечание общее? Значит, я не понимаю, кто путает. Либо я ничего не понимаю, либо вот язык и мышление по Хомскому одно и то же или нет?
Нет, конечно.
Цитату можно привести какую-нибудь?
Готовы у меня нет, но это в тысячах.
Значит,
это в тысячах
вот я скажу.
Он об этом говорит.
Вот, значит, тогда здесь, тогда я хочу понять, у кого проблема. Либо у того, кто читает Хомского, либо у Хомского. Ну, в смысле. То есть проблема какая? Посмотрите. Вот я.
Логика какая? Почему они могут?
Сейчас я скажу. В языке и мышлении у него очень просто, у него сформулировано. Ну, ты, это, я, может быть, в других сочинениях иначе, он, может быть, там менял что-то. Я не знаю, поэтому говорю. Но язык и мышление одно и то же.
Не согласен.
Я могу еще.
Ну, приведите цитату. Где? Он говорит, что одно и то же.
Значит, это 21-я страница, когда он накладывает запрет на интроспекцию. В языке и мышлении.
Да как он может накладывать запрет, ну, значит, когда он бихевиоризм опроверг?
Ну, принесите мне кто-нибудь, вот, где же есть язык и мышление. Ну, книжка. Дай сюда.
Оригинал, а тут, может, значит, переводчик на
пол. Вот сейчас, просто первое, вот ищите, значит, где он накладывает запрет на интроспекцию. Почему он это делает? 21, значит, 21. Значит, потому что, повторяю, иначе у него ничего не получится у Хомского. И когда вот вы слышали сообщение, и у Хомского, они как разбегаются. То, вот сейчас мне говорят, нет, у него это... Если это разные вещи, тогда получается все то, что я говорю. Смотрите. Ведь вообще есть две позиции. Либо я заявляю, язык и мышление одно и то же, одна позиция. Кант, вот это его кантовская позиция. Там, допустим, Гумбольдт, его позиция. Или я могу говорить так, это две вообще... Я сейчас цитирую, например, Жинкина. Вот Жинкин объявляет, господа, да кто вам сказал, что мышление и язык, цитирую, одно и то же? В каком опыте? Кто? Никто никогда не доказал. С Жинкиным согласен. Они очень разные. Выгодский. То есть... Вот Жинкин, Выгодский между собой, люди занимают прямо перпендикулярные позиции. Но в этом пункте Жинкин, Выгодский, этот черт, Леонтьев, А.Н., они стоят, нет, конечно разные позиции, то есть языка и мышления. Смотрите, отсюда следует что? Следовательно, возможно, вот то, что я назвал образами, или внесловесное мышление, внезнаковое, смотрите, обратите внимание, вот. Вот Вадим Ильич ничего не сказал об этом, о внезнаковости, о невербальном мышлении. А если я допускаю, что возможно, смотрите, незнаковое или неозначенное сознание, незнаковое мышление, то тогда я Хомского, Хомский порисает. Вся аргументация Хомского пропадает. И тогда появляется, и тогда я должен вводить представление об уже сознании, об аффекте. То есть я буду говорить об замыслах. Ведь обратите внимание, почему я начинаю говорить, значит, есть что-то, что я хочу сказать. Понимаете, если бы язык и мышление были тождественны, ну, не было бы никакой проблемы. Язык бы говорил, и все, в языке бы легко упаковывалось. Но всегда есть трудности говорения. Я говорю и всегда недоволен тем, что я сказал, потому что я оставляю этот текст и начинаю заново говорить. Есть трудности говорения. Когда я тебя спрашиваю, что ты о нем думаешь? Ты много, ну, как это уложить в эти слова? Хорошо, то есть... трудности вот этого выражения, и они существуют только лишь потому, что мышление и язык разные вещи. Я утверждаю, что сознание существует до знака, до языка. Язык – это аутист, это огромное независимое ничего, собственно.
Вот, ну, вы хомскианец.
Нет.
Вот я...
что понял Хомский? Что Хомский? Нет, господа, значит, вот обратите внимание, что делает Хомский? Он... как настоящий картезианец, он понимает, да, конечно, язык аутист, это как бы порождающие сами себя различия, но единственное, что он не делает, он ничего, вот в текстах у него ничего нет, а еще есть было у Декарта, еще одна есть штука эмоции, аффект. Ведь это то, что присуще только человеку. Это Декарт. Хомский выбрасывает эту штуку. Ну, в смысле, его это мало волнует. И он начинает...
Он не отрицает ее существование.
Нет, так, он ничего... Больше того, обратите внимание на тексты Хомского. Он всех поносит. То есть, я имею в виду, очень... Но как только речь идет о Пиаже, ничего... Тут как будто язык не имеет. Почему у Хомского не имеет язык, когда встречается Пиаже? Потому что Пиаже — это человек, который говорит об аутизме ребенка. Ведь чем Выгодский... Почему Выгодский недоволен Пиаже? Потому что Выгодский говорит, да есть внешний язык, этот внутренний язык формируется из трансформации, там, из переделывания внешнего языка во внутренний. Что говорит Пиаже? Ни черта подобного. Начинается все с языка, который придумывает сам ребенок.
Он согласен просто с Пиаже, поэтому
ну, он во многом. Значит, надо так... Да, вот в этой книжке, вот в этой книге вот можно найти про
Пиаже. Тут, кстати, нет ничего.
Про Пиаже есть. Ну, я не веду.
Нет, а вот про интроспекцию.
Ну, значит, потом. Ну, я, значит, потом найду. Ну, есть, ну, конечно, я внимательно прочитал эту книжку, поэтому я знаю, что я говорю. Значит, и поэтому вот в этой книге, например, он резко относится к разным авторам. Пиаже ничего не говорит. Не, ну, и так вот обходит. А надо было, потому что в этом существо дело. Если ты принимаешь этот язык, если ты исходишь из теза о том, что есть как бы язык аутист, и еще есть так называемый аутизм. Аффект, эмоции. Это вторая независимая область. Это две независимых области. Вот жесты, кстати говоря, не имеют никакого отношения к знакам. Абсолютно. Это величайшее заблуждение вот современной всей литературы. Крендлинг, я не помню кто, там какую-то вот такую книжку написал. То есть начинают относиться к жестам так, как относятся к речевым знакам. Считают синтаксис, начинают их... То есть с жестами обращаются так, как с знаками. А жест – это след воздействию, до языкового воздействия уже сознания на тело. То есть попытка овладеть им. И поскольку, если бы в этой попытке что-то получилось, получились бы знаки, да черту ваш язык был бы вообще не нужен. А поскольку не получилось, повторяю, и это, кстати, дало возможность потом позднее Марру и Деррида заявить о том, что протописьмо предшествует вообще звуковой речи. Ну, в смысле, вот нужно говорить о письме, о протописьме. Вот проблема-то в том, что, конечно, предшествует. Конечно, формируются какие-то смыслы, которые потом накладываются на звуковую субстанцию. И в этом смысле, конечно, число звуков больше, чем количество фонем. Понимаете? Ну, Хомский вот эти... И вот я сейчас слышал эти последние его вещи. Ну, это удивительно просто. Либо он сам не понимает, либо ну, надо как бы требовать вот какого-то такого детального обсуждения с самим Хомским уже. Потому что ведь я же цитировал, что Хомский говорит, не надо меня, ну, как бы отождествлять с теми, которые разрабатывают теорию вот этих врожденных инстинктов. Конечно, он против этого. Значит, Хомский повторяет... Еще раз повторяю. Вот есть две вещи. Есть так называемая, вот первая самодостаточная или вещь, называемая, вот я называю аффектом или уже сознанием, которая дознаковая, довербальная. Вторая, язык аутист, язык никакой. Конечно, почему Хомский говорит о синтаксисе? Да язык не, у него нет семантики. Ведь это как бы то, что может быть реализовано или не может быть. Это язык, ну в смысле, семантика, а значение появится потом, могут появиться, могут не появиться. В этом он прав, и это он чувствует, и поэтому он движется от синтаксических структур. Конечно. Ну, так, а кто придает смысл? И тогда вот, фундаментальное дело речи. Речь. То есть речь – это попытка соединить вот это воображаемое, как я его называю, воображаемое или уже сознание с языком. Этот мост. И, следовательно, никакой новизны в языке нет. Она там не... Новизна только одна, воображаемая, где есть свобода. А свобода – это произвольность, это случайное, произвольное действие на самого себя. Вот где свобода. И вот когда я говорил о Канте, что Кант цитировал вот, 108-я, что ли, там страница из «Критики чистого разума», где он говорит о том, что и я, это вот формируется в качестве страдающего, вот этого действия себя на самого себя. Вот это вот как бы с некоторой страдающей начало. Вот где аутизм. Понимаете? Хомский понял, что не надо говорить об эволюции, вот, среда менялась, и ты менялся в соответствии со средой, плевать на среду. Абсолютно автономная вещь. Конечно, потом требуется развитие вот этой мысли, допустим, в данном случае аутистической, экологической, в смысле попытка нащупать, приспособиться вот к этой так называемой среде. Понимаете, в чем дело? То есть, по существу, еще раз нужно вернуться к Хомскому, еще раз говорю, что самое главное, вот сейчас он цитировал, вот вы сейчас цитировали письмо, ну, он говорит о внучке своей, там, какие у нее проблемы.
Нет, у нее нет проблем, у нее много...
Нет, я понял. Мне интересно было, ну так это понятно, ведь что получается? У него ребенок аутист.
Почему так?
Ну, ну любой, вообще. Ну ребенок, любой ребенок аутист. Ну, да я любой человек аутист. Просто это, ну, а поскольку есть еще речевое сознание, вы об этом забыли, ну, в смысле, а вот ему надо было помнить. И поэтому у каждого ребенка ведь есть так называемый автономный язык. Ведь известно, вот я читал, во всяком случае, известны случаи, когда дети до приличного времени, ну, там, не знаю, сколько, 5, говорили на своем языке, предлагая окружающим говорить на их языке. Они прекрасно понимали, что им говорят, но они предлагали свой язык. Вот. Я боюсь сейчас сослаться на автора, кого я читал, но это я совершенно точно, вот, меня это в свое время забавляло. Вот, предлагая миру, давайте вот мы примем друг друга. Ну и потом, конечно, давление, этот социум, эти все люди, папы, мамы, дети ломаются и все остальное. Вот, никаких биологических, никаких, значит, еще есть вот одно слово замечательное, ментальность. Ментальность – это ловушка для ленивых. Это тот, кто не хочет заниматься, это уход, уловка. Вот эти все ментальные там детерминации – это уловка, уход от проблем. Ты не надо ясно смотреть, понимать проблему. То есть, если ты занимаешься проблемой сознания, не надо заменять, находить какую-то ментальность, потом помнишь какой-то детерминации, какие-то деньги получать. Не, это, повторяю, это уход от проблемы, это уловка. Это отказ, в смысле, от обсуждения проблемы по существу, я думаю. Ну все. Примерно вот такое.
Последний раз меняем.
Я очень кратко. Ну что, ужас. Мне не показалось, что это был ужас. Наоборот, я очень доволен. Федор Иванович изложил теорию Хомского. Сейчас вот за последние 5 минут своим языком. И действительно, можно сказать, что да, с отличием. Поэтому, так сказать, я даже в затруднительном некое положение. Я согласен, что в основе эмоций, Хомский с этим согласен. Далее язык, так сказать, креативный. Потом речь и сознание. Да, и я думаю, это так оно и есть. Так оно и есть. Но дело все в том, что Хомский не просто говорит об этом. Вот в чем его, я не побоюсь этого слова, ну, так сказать, гениальность. Гениальность философа в том, что он умеет изобретать аргументы новые. По кардинальным вопросам. Вот, изобретите аргументы, вы вошли, так сказать, в историю философии. Хомский изобрел такой длинный такой аргумент, очень интересный, к очень таким эвристичным выводам приводящий. Он не просто это сказал, вот так сказать, эмоционально провозгласил, как некое пророчество такое, как некое, вот, как будто под влиянием неких божественной благодати, так сказать, эти истины изрек. Он сумел отыскать прозаичные, но от этого очень сильные всегда, сильно действующие, заставляющие других вращаться вокруг этих вещей доводы. И наша задача, собственно, состоит в том, чтобы проверить основания его рассуждений, проверять их на прочность. История философии – это постоянно возобновляющаяся проверка на прочность фундаментальных аргументов, которые были предложены гениями философскими. И мы должны этим, так сказать, вот, неустанно трудиться, так сказать, над этой проверкой. Ну, а что касается… я вот не уверен, что фундамент здесь безупречный, так или иначе. Так или иначе. Я слышал, кто-то сказал, ну вот Хомский старенький уже, да, если бы нам 76 лет обладать столь ясным умом, как он. Нет, он совершенно не, на мой взгляд, не утратил своей креативности и фантастической, так сказать, работоспособности. Вот уж в самом деле можно о нем сказать, что идеи, о которых он говорит, и его собственная жизнь совпадают. Но поэтому мне кажется, что его возражения весьма любопытны, но они симптоматичны, потому что мне кажется, то, что вот он говорит вот в цитированном месте, немножко как бы сдвигает в сторону тот вопрос, который я сформулировал. Нет возможности сейчас это подробно развить. И он как бы отвечает на другой вопрос и доказывает другую вещь в действительности. Но я не хочу сказать, что можно опровергнуть систему аргументации Хомского, но можно как бы сделать ее лишь опцией. Вот моя позиция в чем. То есть вот этот взгляд на сознание, на его модульную структуру, на синтаксические программы языковые. Кстати, Хомский ведь отказался потом от терминов универсальная грамматика. Сейчас он выдвинул минималистскую программу, программу принципы и параметры, так она называется. По сути дела, он сейчас говорит как бы о том, что есть несколько универсальных грамматик, и на уровне первичного обучения происходит переключение нескольких опций. Но опять же, эту тему я не могу сейчас рассматривать. Ну а что касается ментальности, как ловушки для ленивых, ну почему же? Почему это уловка? Да что ж в этом страшного такого? Надо просто различить ментальные состояния и сознание. Это конвенция. Но ментальные состояния — это желания, например, какие-то стремления, какие-то радости. Вот вам ментальные состояния. Ну и другие можно состояния привести. А сознание — это просто высокоуровневое свойство, такое, которое имеет место при наличии феномена «я». Вот где появляется это «я» как центр, там мы имеем дело с сознанием. Но этого центра может и не быть. Это раньше считалось, что это субстанция, вот какая-то основа для ментальных состояний. Сейчас уже очевидно, я думаю, и по логическим, по эмпирическим основаниям, что это вовсе не так. Что наоборот, это что-то эфемерное. И что совершенно не обязательно должно быть какое-то единство в ментальной жизни. Для того, чтобы она имела место. И для того, чтобы она была, так сказать. И для того, чтобы осуществлялась ментальная каузальность, на которую Федор Иванович тоже напал. Я не вижу, что ужасного в этой проблеме. Она была очень ясная проблема. Вот есть ментальное состояние, желание, например. И есть движение руки, например, моего, которое я осуществляю под желанием. Вот вопрос, а действительно ли мое желание вызывает движение или нет? И какое оно имеет отношение, это желание, к порождению движений? Оно может быть и сознательным, и бессознательным желанием. Это не имеет никакого значения. Другая проблема. Вот только для этого я и различаю ментальное, и не только я, разумеется, ментальное состояние и сознание. Нет здесь никакого ухода от проблемы. Я исчерпал. Теперь у нас по программе вопросы.